Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница сегодня – журналистка, гражданский активист и волонтер Галина Артеменко.
Галина, известны ли цифры, сколько беженцев из Украины оказались на территории России, где их размещают, какие регионы более популярны, менее популярны?
По нашим вот таким-то вот обсуждениям мы думаем, что ну более 500 тысяч – это вот навскидку. А так, если говорить о тех, кто приезжает без официальных ПВРовских распределений, либо кто едет транзитом, я думаю, что к миллиону, наверное, подберется эта цифра. Два региона России, два субъекта федерации официально не принимают людей из Украины. Это Санкт-Петербург и Москва. Но, тем не менее, как раз в этих городах этих людей достаточно. Кстати, скажу, что статус беженца как такового у этих людей его не дают, им не предоставляют. У них есть удостоверение «Временное убежище», которое дается сроком на год. Беженец – это, знаете, наше с вами такое вот разговорное, потому что человек, у которого есть статус беженца, вот государство, которое его принимает, к нему другие обязательства. А так, дали вам временное убежище, дали вам полис обязательного медицинского страхования, ну а дальше вы, ребята, давайте сами. То есть вот таких серьезных обязательств нет.
Галина, вы упомянули аббревиатуру ПВРовские распределения. Может быть, не все наши слушатели знают, что это такое.
ПВР – это пункт временного размещения. Когда люди пересекают границу, вот они пересекали границу Российской Федерации на эвакуационных автобусах, которые шли с территории так называемой ДНР, так скажем. Они попадали в пункты временного размещения. Вот такие пункты, например, в Таганроге есть большой пункт. Там людей принимали, давали там минимальный отдых, помыться, прийти в себя. Далее они там оставались не более 3 суток, и у них был выбор. Если у них есть родственники, и либо у них есть какие-то возможности уехать самим, они уезжали сами. Если у них вот нет ничего другого, ни родственников, ни сил двигаться дальше самостоятельно, их распределяли в субъекты федерации. Причем люди до последнего не знали, куда их везут. Ну, например, в случае с нашим пунктом временного размещения в Тихвине Ленинградской области, люди приехали 10 апреля. Первоначально им сказали, вот буквально перед отправкой, что это будет Гатчина. Но Гатчина слишком близко от Петербурга, нет такого большого места, чтобы их можно было поселить. И в последний момент их повезли под Тихвин. Причем, когда они ехали, выходить можно было на платформу только тем, кто гулял с собачками. Да, собачки не объяснишь. Кстати, наш ПВР, Царицыно озеро, это единственный ПВР в России, где берут с домашними животными. С кошками, собаками, крысами, попугаями, там, я не знаю, кем угодно, шиншиллами. Так что вот у нас там еще такой зоопарк есть. В смысле, животные с людьми вместе, их не разлучают, их не оставляют нигде. ПВР – это пункт временного размещения. Далее, люди попадают в пункт временного размещения. Когда приехал вот этот огромный транспорт, да, вот люди, им оказали медицинскую помощь, кому нужно, это делало государство. Приехала миграционка, ну, их поселили, естественно. Это, знаете, два интернатских корпуса, построенных где-то, наверное, в 60-е годы. Там раньше был интернат для детей из ДЦП, потом там жили вахтовики, потом эти два здания пустовали. Это 14 километров от Тихвина. Коридорная система, довольно просторные комнаты, койки стоят, белье постельное, стильное, ну и тумбочки, потом зеркала еще повесили. Удобство в коридоре, но как бы не на улице, все с этим в порядке. Трехразовое питание. Далее, если люди хотят уехать дальше, в Европу, никаких проблем, пожалуйста, они ищут волонтеров, в основном волонтеры этим и занимаются, едут к границе, там дальше связываются с европейскими волонтерами и передают людей из рук в руки. То есть никаких проблем, чтобы там, нет, давайте оставайтесь в России, этого нет. Если люди хотят покинуть Российскую Федерацию, это совершенно спокойно. Если люди хотят уехать к своим родственникам, опять же, они ищут волонтеров, они им помогают там билетами, там поездом, ну как-то вот тоже этот вопрос решается. Если люди хотят найти найти работу. Вот тут такая сложность, например. Потому что с временным убежищем на самом деле должны брать на работу точно так же, как граждан. Люди просто избирательных прав не имеют. Ну, какие у нас там есть они, извините, права. Все остальное, это точно так же. У них есть полис, у них есть ИНН, все необходимые документы, и они могут искать работу. Но не особо-то любят брать людей с временным убежищем. Это сложно. И вот у нас есть только один единственный очень положительный опыт, когда в поселке Связь Строится железнобумажный комбинат принял довольно большое число этих людей. Их разместили сейчас в профилактории там, Связь Строя, это от Тихвина где-то 100 с чем-то километров, но ближе к Петербургу. Туда уже достаточно много семей переселилось, они вышли на работу, но вы же сами понимаете, что первая зарплата это ученическая, она где-то не сразу, пока они встанут на ноги, они все равно нуждаются в помощи. Самая большая ситуация сложная, это с теми, кто приехал самостоятельно, без всякого ПВР, без всякого вот этого, просто бежали. Бежали по-разному. Кого-то вывозили родственники, кто-то сам пытался убежать. И вот они, оказавшись в Петербурге, испытывают большие трудности.
Галина, чем мотивирован географический выбор беженцев, если у них вообще есть выбор?
А вот меня все спрашивают уже. Знаете, я раньше, когда с этим не сталкивалась, я тоже думала, вот что такое, почему так, почему не на Запад, почему в РФ. Да, вот такая история. Потом, когда я стала общаться с людьми, их очень много. Я вам скажу, что огромная часть тех людей, с которыми я общалась, они настроены пророссийски были давно. У них были, ну, такие определенные представления о Российской Федерации, совсем другие, чем там у тех, кто, например, настроен прозападно. Мы не будем говорить, что вот люди там были все настроены, так скажем, в другую сторону. Да? Очень много было действительно пророссийских людей, и даже несмотря на страшный опыт бомбежек и вот этого всего, они все равно, как они сами говорят, Россию не ненавидят. Как ни странно. Но вам скажут, это правда. Вторая или первая, это может быть даже какие-то равновеликие вещи. В Мариуполе очень быстро все закрутилось очень страшно. Вот такой, знаете, вот нормальной централизованной эвакуации, вот насколько люди рассказывали, ее было мало. Под ураганным огнем с двух сторон собраться было, знаете, куда люди могли выползти, вот буквально выползти, шли пешком по несколько километров, куда они могли уйти, они уходили. Очень часто вот эти коридоры открывались на восток, а не на запад. Еще раз, если нужно уехать на запад, без проблем.
Галина, скажите, пожалуйста, вот всегда получается в любой житейской обстановке кому-то неудобно, что-то не получилось, до кого-то не докричался, твои права большие или маленькие нарушаются. Кому жаловаться беженцу? Кому он может апеллировать? Каков его правовой статус, пока он находится на территории России?
Они, естественно, могут жаловаться так же, как и мы везде, куда угодно. Ну, на что жаловаться, например? Я вам скажу, что если у человека нет медицинской помощи, он точно так же жалуется. Он звонит в скорую помощь, к нему приезжают, забирают в больницу, оказывают скорую помощь. Другая проблема, если у людей есть специальные потребности, это да. Что касается работы, ну, как вот у всех у нас точно так же. Хотя у них проблема с тем, что у многих есть документы об украинском образовании и украинские вот права, например, на вождение трамвая. Так вот, права на вождение трамвая в Украине, они, извините, в России не катят. Нужно снова учиться и получать наши права. То же самое с, допустим, у меня женщина знакомая, стоматолог. У нее была хорошая частная практика в Мариуполе многолетняя. У нее там диплом, все. Она должна все переводить на русский язык. Это деньги большие, между прочим, перевод. А денег у людей нет. И потом снова доказывает, как ты приезжаешь в любую другую страну. Ты доказываешь свой диплом. Здесь то же самое. Что касается жалоб, ну, например, школа-садик, да? Когда они оказались в Тихвине, было организовано обучение и детский сад. То есть без проблем все были устроены. Но вопрос в том, что дети учились на украинском языке. Дома разговаривали по-русски, но язык обучения был украинским. И разница в предметах. Поэтому детям, конечно, было сложно, потому что некоторые предметы они не изучали, и обучение на русском языке тоже проблематично. Некоторые пошли с понижением на класс, некоторые на два. Но учиться пошли все, кто хотел. Я знаю, там единицы не пошли учиться, а так все дети ходили в школу-садик. Теперь же нужно, вот когда выезжают люди в город, в Петербург, например, либо там в Ленинградскую область, там дальше, вот там надо уже идти договариваться по поводу школы. Люди, конечно, нанимают репетиторов, кто может. Но мы им помогаем искать тех преподавателей, которые будут бесплатно помогать догонять школьную программу, там видеоуроки какие-то.
Как помогают детям, которые, ну, в силу обстоятельств остались без родителей?
Я с круглыми сиротами не сталкивалась. У нас был только случай один, когда бабушка и двое внуков приехали. Ну вот там мама погибла. Все помогали, но сейчас, насколько я знаю, они поехали, по-моему, обратно туда, в Мариуполь. Да, есть те, у кого погиб кто-то из родителей. Есть такие истории, это очень тяжелая история. Есть мама, которая с трудом принимает волонтерскую помощь, потому что у нее погибли родные, и осталась одним из детей. И она очень жестко настроена, и она с очень большим трудом принимает помощь, вот просто через силу. Но вот такая история тоже есть. А круглых сирот, вот чтобы абсолютно маленький несовершеннолетний ребенок был вывезен, и он круглый сирота, в моей практике этого не было. Ну, потому что у нас все как бы семьями выезжали.
Галина, а чем занимаетесь вы сами, как волонтер? Вы ведь волонтер, правда?
Вот ненавижу я это слово, слушайте. Волонтер, доброволец, там, этот, как его, благотворитель, терпеть не могу. Ну, я поддерживаю людей, чем могу. Покупаю какие-то необходимые им вещи. Принимаю те вещи, которые мне приносят люди. У меня дома периодически живут беженцы, которым надо там куда-то пойти, либо к врачу, либо в миграционную службу, либо просто передохнуть от состояния ПВР. Ну, просто пожить в другой обстановке несколько дней. Кому-то к врачу съездить, кому-то просто пройтись, выдохнуть. Созваниваюсь с правозащитным советом, решаем какие-то вот такие проблемы. Я помогаю тем, кто о нас узнает, вот те, кто живет в городе, в Петербурге, и кому действительно очень тяжело, и они о нас узнают случайно, о тех людях, которые могут помочь. Мы с ними встречаемся, с этими людьми, мы там видим потребности, я вижу, да, какие-то потребности необходимые в одежде, в лекарствах, психологической помощи, помощи в устройстве на работу или в школу. Такая человеческая коммуникация, то есть это не какая-то системная работа, что вот я сегодня, например, делаю это, завтра это. Нет, у меня есть система, например, сейчас я занимаюсь тем, что покупаю одеяло и подушку. У меня эта неделя этому посвящена.
Галина, я уже понял, что вы не любите слово «волонтер», но тем не менее в стране, в России работают сотни, может быть, тысячи волонтеров, и это тяжкий труд. С вашей точки зрения, почему эти люди занимаются тяжким трудом?
Я этим занимаюсь, потому что произошла трагедия такая. Ну вот я сейчас, если буду откровенно говорить, да, меня посадят за то, что я расскажу, что случилось с моей страной, что она сделала другой стране. Но я это вслух произносить не буду. Потом у меня с Украиной ближайшие связи, родственные, на всю жизнь. Поэтому произошедшее для меня трагедия личная. Обсуждать чувство вины и чувство коллективной ответственности, коллективной вины я не буду, и философию впадать тоже не буду. Мне сейчас совершенно не до этого. А люди этим занимаются нормальные, потому что они видят, что другим людям нужна помощь. У нас же так всегда было. Помните, как Крымск там тонул, там пожары, еще что-то? Но это нормальная история. А что там, тяжкий труд? Ну, не знаю, устал, отдохни.
Вы сказали, что Москва и Санкт-Петербург не принимают беженцев, по крайней мере, формально. Почему?
Да.
Из, так сказать, гигиенических соображений?
Я думаю, что да, потому что, заметьте, если вы посмотрите карту наших ПВРов, это все достаточно отдаленные места. Один поселок Врангель на Дальнем Востоке чего стоит, да? Вот где мы, где поселок Врангель. Потому что если, представьте себе, мы там где-нибудь в центре Москвы или в Петербурге, вдруг вот это вот все привезем, так, человек 600. Такого не будет, нет. Зачем же? Лучше засунуть людей подальше. Их там мало кто видит. Это только поэтому.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Мы беседуем с журналисткой, гражданским активистом и волонтером Галиной Артеменко. Галина, вы успеваете во всей этой беготне, во всей этой суете и сутолоке чудовищной среди этой усталости, вы успеваете поговорить с беженцами, так сказать, не на бытовые вот темы, не о том, что нужно сию минуту, а то, что называется, чуть-чуть задушевно.
Слушайте, ну я же журналист, естественно, я разговариваю. Мало того, я много лет, я знакома хорошо с Полиной Борсковой, с Натальей Соколовской, с Никитой Ломагиным. История блокады Ленинграда для меня очень важная вещь. Я читала много блокадных дневников. Естественно, я разговариваю с людьми. И я спрашиваю их, например, ну если говорить о том, что они пережили, мне важно то, что, вот помните, если вы, естественно, читали Лидию Яковлевну Гинзбург, «Проходящие характеры», характеры, там, о жалости и жестокости. Вот эти вот истории, когда, например, мне важно было узнать, как люди добывали воду. Мне важно было узнать некие подробности жизни, когда нормальный человек из нормального города оказывается в состоянии средневековья вдруг. Естественно, мы об этом разговаривали. И продолжаю разговаривать. Это довольно трудно, ну, потому что много времени занимают какие-то обычные вещи и свои дела, но я разговариваю, безусловно. Например, такая история. Маленькая 4-летняя девочка, вот ее мама рассказала мне, когда они проходили границу, там этот процесс фильтрации, даже ребеночка спросили, а что ребеночек помнит, пока он в подвале сидел? А ребеночек отвечает дяденьке: говно на полу. Еще, например, как там рассказывают мне, как человека пытались раненого в руку, который лежал в подвале, кричал, стонал, пытались везти в больницу. Потому что удалось там куда-то дозвониться, сказали, какая скорая к вам не приедет, вообще успокойтесь уже, сами давайте. И вот побежали под обстрелом в раздолбанный магазин. Нашли тележку вот эту, с которой мы с вами в супермаркет ходим. Приволокли тележку, свалили этого парня в тележку. И вот как они тоже бежали с этой тележкой в больницу, везя этого человека. Раненого в руку тяжело, когда уже там температура. Знаете, у меня фотографий много таких страшных. Люди показывают свой дом. Здесь вот у меня вот была квартира, а вот моя кошка сгоревшая, а вот это, а вот то. Вот эти свидетельства катастрофы убитого, рассеянного города, Мариуполь, да, как символ. Но это просто необходимо знать, помнить. И это будет, я думаю, потом предметом изучения, что люди чувствовали.
Скажите, пожалуйста, а говорят ли что-то беженцы, с которыми вы общаетесь, о своих знакомых, друзьях, соседях, которым выпало убегать в другую сторону, которые ушли в Украину, а потом в Европу, но, так сказать, другими путями? Размышляют ли они об этом? Знают ли что-то? Переписываются ли?
Да, конечно, естественно. Естественно, у меня был такой интересный разговор с одной из женщин. Мы сейчас ее тоже переправили в Европу, потому что у нее аутоиммунное заболевание, и раньше она получала лечение. Она ездила в Киев периодически, ее лечили по международной программе в Киеве. И когда она приехала сюда, здесь мы поняли, что лечение будет сложно добиться, потому что надо все обследование делать сначала, это долго. И без гражданства сказали, что не будут. И она сейчас уже уехала в Германию. Значит, она рассказывала, когда они сидели в подвале, когда они вышли, ее подруга пошла в сторону Запада, а она пошла на Восток. Вот так. И сейчас они переписываются, ну, переписывались, пока она была здесь у нас, а, видимо, там встретились. Потом у меня есть вот мальчик, знакомый подросток. Представьте себе, ребенок 15 лет, в школу последний раз сходил 23 февраля у себя там, да, потом он одноклассников не видел. И сейчас они все рассеяны, где кто в Ивано-Франковске, кто вот здесь у нас, кто в Европе. Слава богу, никто не погиб из его класса, но вот они сейчас переписываются. Ну, естественно, люди друг друга находят. Люди списываются, встречаются уже там. Но вот большинство из тех, с кем я общалась, они выходили на восток. Потому что туда выйти, на запад, было крайне-крайне затруднительно.
Вы сказали о том, что российские волонтеры сотрудничают, ну, например, с эстонскими. А как осуществляется практически это сотрудничество?
Ну, когда, например, нужно проложить маршрут от российской границы через Москву или Петербург до погранперехода и дальше в Европу. Ну, и там кого-то привезти, увезти. Иногда нужно бывает, вот когда, ну, там, с медицинской точки зрения, находить клиники. Да, вот у нас были случаи, когда нам надо было просто людей устраивать куда-то в западные больницы. Поэтому там вот вписываются, естественно, много там русскоязычных людей. Таким образом проходит все это. Знаете, ну, я вам скажу, еще ведь бывает и наоборот. Вот, бывает, что мы должны принимать обратно людей из Европы. Они уезжают туда, какое-то время там живут и возвращаются. Это тоже есть.
Я читал в американской прессе о существовании на оккупированных территориях Украины так называемых фильтрационных лагерях для украинцев и о якобы принудительной их депортации. Вы что-нибудь знаете об этом? Вы встречали этих людей?
Я знаю тех людей, кто проходил фильтрацию. Это неприятная процедура, особенно для мужчин. Да, раздевают там, смотрят это все, у кого какие наколки. Я вообще поражаюсь этому унижению, честно говоря, потому что зайдите на наш пляж, посмотрите, что творится, испугайтесь и уйдите. Да, задают вопросы, роются в телефонах. Сейчас уже люди сами все там уничтожают заранее, чтобы только никто не докопался до них. Бывает, что задают вопросы. Вот у меня знакомый, вот тоже, который сейчас уже здесь работает, он рассказывал, что ДНРовец ему говорит, что ж вы тут уезжаете, воевать не идете, да еще вот, значит, с сыновьями уезжаете. Вот наши вот все молодые мальчики тут полегли, а тот ему отвечает, а я вот не хочу погибать. И ДНР передернул затвор. И он говорит, мне так стало страшно. Я думаю, господи, только бы молчать вообще, только бы скорее покинуть это место. Что касается всяких принуждений, знаете, я вот не слышала таких слов, может, что вот только сюда и больше никуда. Потому что изначально очень многие люди собирались, у них не было такого, что они хотят четко на Запад. Им главное было, они были и до того пророссийски настроены. Понимаете, сейчас для многих идет расставание с иллюзиями по поводу того, что они встречают здесь. Жуткую бюрократию. Одному моему знакомому сказали, а чего вы сюда вообще приехали? Вот так и сказали человеку, который с пожилыми родителями едва остался жив. И молился Богу во время того, как взрывной волной его ударило об землю. Говорил, Господи, дай мне только дожить до моего 35-летия, хоть день рождения последний раз отпраздновать.
Галина, я не хочу, чтобы повисла в воздухе ваша короткая фраза о том, что беженцы возвращаются из Европы обратно в Россию. Скажите, что там за мотивация такая? Как они это объясняют?
Здесь проще, там сложнее. Здесь нет языкового барьера абсолютно. Они все говорят по-русски, русский язык для них родной, и это для них очень много значит. Здесь им проще такой мощной волонтерской поддержки, которую они встречают в Петербурге, они не встретят нигде. Там первоначально им что-то там дадут, помогут. Например, вот в Финляндии некоторые нам писали, из Финляндии, помогите, уже оттуда нам писали, помогите, пожалуйста. Сложно, понимаете, здесь все-таки им здесь попроще. Им здесь действительно реально многим попроще, вот именно, среди вот нашего ореола, среди Петербурга, среди петербуржцев, попроще продержаться. Потому что, сложнее там им. И языковой барьер, и, ментальность, они играют большую роль. Вот у меня сейчас другой есть случай, например, во Франции. Моя подруга сейчас помогает семье во Франции. Они в Украину собрались, обратно в Одессу. Они выехали, тоже поездили по Европе, сейчас пожили в маленьком французском городке, и вот они возвращаются обратно в Украину, хотя потом хотят выехать в Румынию. Люди, лишенные дома, очень трудно укорениться.
Галина, вы встречали среди беженцев людей, которые прямо говорили, я мечтаю вернуться домой, на родину?
Да, в Мариуполь. И, вы знаете, есть пожилые люди, которые туда едут прямо сейчас, чтобы снова жить в подвале, потому что там все раздолбано, чтобы готовить на костре, чтобы, мыться в море, потому что там водопровода нету. Особенно пожилые. Молодые нет, редко. У меня уехала одна женщина, она у меня жила перед отъездом, сейчас привет передала через других людей. Еще другая женщина уехала в Рубежное. Там дом у нее цел, у нее только были окна выбиты, двери выбиты, дома кое-что там повынесли. А так, в принципе, стены целы, и она поехала туда.
Галина, огромное вам спасибо за беседу.
Большое спасибо. И спасибо, что вы все-таки выдержали слово, которое вы не любите, волонтеры.
Спасибо.
Всего хорошего. До свидания. Мы беседовали сегодня с журналисткой, гражданским активистом и волонтером Галиной Артеменко.
Традиционная рубрика «Писатели о беженцах». Сегодня отрывок из книги воспоминаний Юрия Марголина «Путешествие в страну ЗК». Писатель родился в Польше в 1900 году. В 1939 году оказался на территории, занятой советскими войсками. Арестован в 1940 году. Около 7 лет провел в советских тюрьмах, лагерях и ссылке. В 1946 году приехал в Палестину. Тогда же написал книгу воспоминаний «Путешествие в страну ЗК». Босые ребятишки, засунув палец в рот, смотрели, как на заваленке у корчмы сидели необычные гости. Дамы в изящных дорожных костюмах, толстые лодзинские фабриканты и сам варшавский вице-бургомистр. Ночью приехали в Луцк вереницы машин с затемненными огнями. Следующий этап был в Ровно. Город был полон беженцев из Кракова и Львова, эвакуированных учреждений. Министры рассеявшегося правительства, задерживаясь в Ровно, рассказывали небылицы о кулаке, который собирается для контрудара по немцев, и дискретно исчезали в направлении румынской границы. На дорогах стояли брошенные автомобили, бесполезные ввиду отсутствия бензина. Владельцы их охотно меняли дорогую машину на телегу с лошадью. У нас еще был бензин, но машину приходилось спрятать, чтобы не реквизировали военные власти. Магазины и лавки были закрыты или пусты. Начинался вслед за политическим бытовой развал. Недостаток продовольствия и товаров, отсутствие всякого представления о том, что будет завтра. В Тернополе галицийские евреи с длинными пейсами и в черных халатах поразили нас своим полным спокойствием. Все окружающее как будто не имело к ним прямого отношения. На узкой тернопольской улочке я услышал из уст молоденьких польских сестер милосердия в хаке и с противогазом слова ядовитой ненависти, погромные речи о евреях. Им не терпелось. Это были сестры или матери тех шестилетних детей, которые позже бросались на еврейских стариков и женщин и вырывали у них волосы детскими ручонками. В тернопольской толпе уже были первые симптомы деморализации и ожидания новой власти. В рубрике «Писатели о беженцах» отрывок из книги Юрия Марголина «Путешествие в страну ЗК».
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.